Библейская церковь «Слово благодати» представляет продолжение изучения книги Евангелия от Матфея. В этой проповеди будет объяснен один из признаков второго пришествия Иисуса Христа – гонение на христиан. Основной текст – Евангелие от Матфея 24:9. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы продолжаем наш разговор о признаках пришествия Иисуса Христа, которые Он открывал в беседе со Своими учениками, тогда, когда Он, выйдя из Иерусалима, поднялся на Елеонскую гору, и там, на этой горе, в виду или глядя на храм, Иисус отвечает на вопрос учеников, который задали они Ему: «Когда это будет? И в чем признаки Твоего пришествия?» Отвечая на этот вопрос, Господь наш объясняет нам несколько очень важных факторов, которые будут иметь место на нашей земле перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы уже касались многих из них, и сегодня перед нами еще один текст, который показывает нам очень интересную, очень практично касающуюся каждого из нас тему гонения на христиан. Оставляя своих учеников на земле, Иисус ясно сказал им, что они будут преследуемы за Его веру. Это ясный факт, который объяснен много-много раз Иисусом Христом, учениками и многими другими людьми, которые были после учеников или ученики учеников. Иисус Христос выражает это в Своем слове, в Своей проповеди на Елеонской горе следующими словами. 24 глава Евангелия от Матфея, 9 стих, говорится так: «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Преследования начались с первых дней, с самого момента возникновения церкви. Если вы посмотрите на историю христианства от самого начала, вы увидите, что Иисус Христос предсказал реальность жизни. Он об этом говорил еще в последней вечере, или сразу после того, когда была совершена или установлена эта заповедь Иисуса Христа о том, чтобы мы вспоминали Его страдания. Он говорит следующие слова. Посмотрите, 15 глава Евангелия от Иоанна, 20 стих. «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас». Абсолютно категорично, не допуская каких-то сомнений, не допуская других вариантов, Иисус Христос совершенно не обещает легкой жизни ученикам. Он совершенно не говорит о том, что здесь на земле они будут детьми царей, которые будут иметь абсолютно все богатство, здоровье и все то, что с этим идет. Он ясно говорит им в течение многих мест или много раз говорит о том, что «гнали Меня, будут гнать и вас». И так действительно и было. Если вы откроете книгу «Деяния апостолов», вы обнаружите, что 4 и 5 главы «Деяния апостолов» говорят о том, что Петра и Иоанна один раз, а потом второй раз арестовывают за проповедь Евангелия и бросают в темницу и судят. Если вы листаете дальше, в 7 главе Стефана побивают камнями, в 8 главе Савл обрушивает свои гонения на церковь, в 9 главе Савл продолжает гнать церковь, уже идя в Дамаск. И после того, когда он обращается, в конце главы мы читаем, что уже Савла гонят, так что он вынужден убегать и спасается. Помните, его в корзине спускают со стены города. В 12 главе мы читаем, Ирод умерщвляет Иакова, брата Иоаннова, и садит в темницу апостола Петра. Вся последующая часть, остальная часть книги «Деяний апостолов» говорит о преследованиях, которым был подвергнут апостол Павел и те, кто с ним участвовали в его миссионерском служении. Заканчивается книга «Деяний апостолов», описывая Павла, находящегося в темнице, в тюрьме в Риме, ожидающего суда. По сути дела, когда мы видим практическую реализацию христианства, мы часто говорим о том, что апостол Павел участвовал в распространении Евангелия по всему лицу земли, и много церквей открылось. Мы часто говорим о том, какой успех был в церкви Иерусалима, но везде, от самого начала, и до самого конца Церковь Иисуса Христа была сопровождаема и будет сопровождаема гонениями. Далее, после того, когда Библия оканчивает описание создания Первой Церкви, мы читаем историю и видим, что дальнейшее развитие христианства сталкивается с еще более ожесточенными гонениями. Гонения во времена Нерона, это римские императоры, Деции, Диоклетиан. В общем, там было 10 очень агрессивных императоров. Из них вот эти три, которые я перечислил, может быть, в наибольшей степени Диоклетиан поставил перед собой цель уничтожить каждую книгу христианскую. Это жесточайшее гонение. Если мы посмотрим на то, что началось после того, когда христианство сделали официальной религией, после этого христиане, так называемые официальные христиане, стали гнать христиан. Именно так был отправлен в заточение или в ссылку Иоанн Златоуст, один из известнейших проповедников конца 4 века, начала 5 века, и умер там в ссылке. Только потому, что тогдашняя императрица Евдоксия, она просто не взлюбила его. Сегодняшние специалисты, исследователи, они читают проповеди Иоанна Златоуста, и они обнаруживают, что это один из лучших проповедников того времени, но он был преследуем. Подобно ему были преследуемы и умирали миллионы христиан. Их сжигали на кострах точно так же, как это было во время Нерона. Их отправляли в отдаленные места, где невозможно было нормально жить. Их лишали всевозможных благ и привилегий. Началась католическая инквизиция, которая, по сути дела, повторила то же самое. Уничтожали целые группы людей, две из них наиболее известные, вальденцы и альбигойцы. Те люди, которые попытались вернуться к Библии во время, они жили в 12-13 веках, это во время засилья католицизма. Они попытались вернуться к Библии, и Папа Римский посылал армии для того, чтобы их целыми поселениями, тысячами вырезали. Когда воины спрашивали, а вдруг среди них есть настоящие верующие, их представляли как еретиками, то их начальники говорили, убивайте всех, Бог там разберется. Это реальность жизни церкви. Мы читаем, Ян Гуса сожгли на костре. Мы читаем о преследованиях, которым подвергался Мартин Лютер. И многие-многие верные Богу его дети. Библейское христианство в России – испытывало не меньше гонений. С момента его возникновения царское правительство тогда предпринимало ожесточенные усилия для того, чтобы каким-то образом подавить это движение. Христиан высылали в отдаленные места, там, где очень трудно было жить, или куда-то в Сибирь далеко, или в Закавказье, в дикие места, где практически они вымирали, умирали от голода, умирали от того, что им нечего было есть, они не могли обеспечить себя там в тех жесточайших условиях. В 20-м столетии только в Советском Союзе были брошены в концлагеря и уничтожены практически миллионы верующих. До того, как Сталин пришел к власти, реально в Советском Союзе насчитывалось, или в Советской России тогда, насчитывалось от 2 до 5 миллионов протестантов. После того, когда война окончилась, по самым лучшим подсчетам, весь Баптистский Союз около 200 тысяч себе собирал. Миллионы людей были уничтожены. Но это только Сталин. Этим же самым занимался Гитлер. Когда он начал войну против всякой церкви, которая пыталась как-то ему перечить. По данным статистики, в 20 веке погибло христиан больше, чем за всю остальную историю. То есть мы реально сталкиваемся с фактом, о котором мы говорили много раз, что принципы или признаки пришествия, которые проявляются все больше и больше, они набирают свою интенсивность. С каждым днем, по мере приближения к концу времени, церковь становится все больше и больше гонима. Наберите в Google фразу «гонение на христиан». И перед вами предстанет огромнейший список того, что происходит сегодня. Посмотрите, пару дней назад, когда я готовил эту проповедь, вот что выдала мне первая страница, а этих страниц там тысячи. Первая страница – гонение на христиан на Филиппинах, гонение христиан в Судане, гонение в Египте, гонение в Израиле, гонение на палестинских территориях, гонение в Иране, гонение в Пакистане, резко усилившееся гонение христиан в Китае, гонение в Ираке по причине гонений сотни тысяч за последние два года, 200 тысяч христиан стали беженцами, убежали оттуда из Ирака. Жестокие преследования христиан в Индии. Послушайте, что пишут об этом. Индию накрыла война, жесточайшие гонения на христиан. Инцидент развязался в индийском штате Ориса. Тысячи индуистских боевиков поджигают здания церквей и молитвенных домов. В результате беспорядков были разрушены христианские магазины и дома верующих. Участники протеста оскверняют церкви, насилуют и сжигают заживо монашек и других женщин, подвергают жесточайшим пыткам христианских священников. Христиан сжигают заживо и вешают. Многие были вынуждены бежать в леса и горы, чтобы спасти свои жизни и жизни своих близких. Это сегодня происходит. Это не инквизиция. Это наше время. Говорят, что мусульмане гонят. Заметьте, здесь не мусульмане, это индуисты. Это последователи индуистской религии. Точно тот же самый почерк, та же самая картина. По данным исследователей, христианство сегодня является самой преследуемой религией в мире. Никакую религию в такой степени не преследуют, как христианство сегодня. Их преследуют все. Мусульмане, индуисты, буддисты, националисты, коммунисты, атеисты и так далее. Все, кому угодно, преследуют христиан. В Узбекистане на этой неделе завершился суд над председателем официально зарегистрированного союза баптистов. Заметьте, это официально зарегистрированный союз баптистов. И председатели, двое его помощников, за то, что они провели детский лагерь, их приговорили к штрафу, прежде всего, каждого из них на 260 месячных зарплат. Каждого из них. И плюс... Их приговорили к тому, что им запретили занимать административные должности на следующие не знаю сколько-то там лет. То есть практически он уже не может быть председателем Союза Баптистов. Это сегодня, это в наше время происходит. В США все больше и больше принимаются законы, которые дискриминируют или ограничивают христиан. Ну ладно, законы. Понятно, законы – это вся такая проблема, которая будет продолжаться еще дальше. Если вы посмотрите на состояние общества, в школах уже не только запрещают молитву. Сегодня, если кто-то вспомнит об Иисусе Христе, и то это уже опасно. Более того, на сегодняшний день молодежь наша, которая учится в школе, рассказывает, что тот, кто сегодня чист морально, по причине того, что он верующий, это унизительно. Различные формы сексуальной распущенности настолько пропитали собой общество, что все то, что правильно, сегодня считается диким, сегодня считается вызовом обществу. Последний закон, который был подписан на прошлой неделе, он больше защищает людей с нетрадициональной сексуальностью, чем тех, кто имеет нормальное отношение к этим вопросам. Это реальность общества, в котором мы живем. Это в США, в стране так называемой религиозной свободы, которая была когда-то основана евангельскими верующими, баптистами, людьми, которые знали Бога и знали учение Иисуса Христа. Мы сегодня посмотрим на несколько аспектов этой реальности, ну и самое большое, как нам к ней относиться. Мы сегодня посмотрим на то, как мы реально должны жить в этих обстоятельствах. В этом и смысл того, что Иисус Христос говорил. В этом и смысл всякого Слова Божьего. Оно открывает нам реальность для того, чтобы научить нас правильно жить в этой реальности. Мы посмотрим на несколько важных аспектов этой темы и начнем с неизбежности гонений. Посмотрите, Иисус Христос говорит об этом достаточно категорично и ясно. «Тогда будут предавать вас». Он не говорит «может быть, так будет». Он не говорит о том, что в каких-то ситуациях так будет. Он говорит, утвердительно характеризуя последующую историю или последующее состояние христиан. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Иоанна 15:20, мы только что прочитали эти стихи, послушайте еще раз. «Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Христос ясно объясняет, по-другому не может быть. Вот почему Христос говорил много раз, что путь за Ним – это узкий путь. Что быть христианином, написано, многие широким идут, и немногие находят узкую дверь. Это действительно нелегко. Апостол Павел подтверждает, 2 Тимофея 3:13. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это происходит не случайно. Для этого есть несколько очень серьезных причин, о которых я хотел бы с вами немножечко поговорить или чуть-чуть на них остановиться. Первое. Христиане несовместимы с миром. Конечно, это само вот это утверждение, несовместимость христианства с миром, сегодня звучит несколько вызывающе и резко. Сегодня мы привыкли жить наоборот, в другом менталитете, когда многие христиане нам говорят о том, что нам нужно быть как можно более пронизанными или пропитанными в общество, с которым мы живем, вот, и таким образом как-то влиять на него и так далее, все то, что с этим связано. Здесь есть доля истины в этих утверждениях, но давайте мы посмотрим на реальность. По сути дела, как масло невозможно смешать с водой, так невозможно смешать христианство настоящее с миром. Дело в том, что это два совершенно радикально отличающихся друг от друга субъекта. У них разная природа, у них разные точки основания, у них разные принципы развития. Давайте посмотрим на эти различия. Сначала на разные авторитеты. Когда мы говорим о мире, когда мы говорим о духе мира сего, когда я говорю о мире, я не имею в виду просто, как вот мы вышли сейчас из церкви и всякого человека, который, с которым мы встретимся, мы говорим о духе мира сего. Мы говорим о тенденциях, которые существуют в мире, в котором мы живем. Когда мы говорим об этом мире, весь мир функционирует на одной ясной предпосылке. Человек в этом мире главный. Человек представляет собой главную, центральную ценность и смысл. Человек является окончательной точкой авторитета. Все от него, от человека, все им, человеком, и все к нему, к человеку. Когда такие люди говорят о Боге, они могут допустить Бога только внутри вот этой схемы. Только когда Бог впишется в их присутствующую, в их сознании философию, и когда Он будет обеспечивать этот цикл. Если же только Бог является не человекоцентричным, такой Бог миру не нужен. Такого Бога люди не принимают. Он будет странный для этого общества. И нам нужно это ясно понять, что это базовая предпосылка мира, в котором мы живем. В отличие от царства мира сего, в библейском христианстве главной ценностью является Бог. Все от Него, от Бога, все им, Богом, и все к Нему, к Богу. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам 11 глава. И вот эти две разных точки авторитета, они пропитывают собой, они дают характеристику, они формируют всю структуру общества, они формируют идеологию. И нам это нужно ясно понимать. Мы можем где-то как-то не заострять углы. Мы можем где-то в каких-то ситуациях не видеть этой разницы. Но в самом корне, в самой структуре эта разница существует. Разные господа, разные авторитеты. Как я уже сказал, эти две позиции невозможно примирить. Можно обходить острые углы, можно смягчать разногласия, но сущность этих позиций невозможно привести к общему знаменателю. Иисус говорил об этом. Иоанна 15:18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что прежде меня возненавидел». Очень ясно сказано. Мир ненавидит Христа. Люди скажут, ну как же? Они против Христа ничего не имеют. Они не имеют против Христа только настолько, насколько Христос не вмешивается в их жизнь. Но как только Христос приходит и говорит им, сексуальность только в браке. Как мы сразу слышим бурную реакцию против такого Иисуса Христа. И здесь люди предпринимают массу попыток сделать другого Христа. Создать Христа, который бы отвечал их собственным представлениям о том, что правильно и что неправильно. Иисус Христос ясно сказал: «Знаете, что Меня прежде вас возненавидел? Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое Я сказал вам: «Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, буду гнать и вас. Если слово Мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Христос объясняет, что христиан будут преследовать, потому что эти люди, преследователи, не знают Бога. У них совершенно иное основание жизни. Люди мира сего не могут примириться с тем, что существует Бог, перед которым нужно преклониться. Как я уже сказал, они могут допустить существование Бога, но только если этого Бога они сами поставят в то место, в котором Он должен стоять, как это было в Афинах. Они поставили жертвенник неведомому Богу в один ряд со всеми остальными богами. И они были совсем не против, если этому Богу тоже приносят жертвы наряду со всеми остальными. Против этого никто не возражает. Но как только появляется апостол Павел, и как только он говорит, что вот этот неведомый Бог, это абсолютный Бог, это абсолютный владыка, перед которым каждый из вас даст однажды отчет, он будет судить вас, вот этого уже терпеть не могли. Вот в чем коренное отличие христианства библейского и мира, в котором мы живем. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Очень ясно сказано, это невозможно переделать. От начала христианства до его конца, и все то, что будет дальше, это будет просто набирать интенсивность. Это будет эскалировать все дальше и дальше. Второе, разные принципы. Мы говорим о несовместимости христианства с миром. Причина первая – несовместимости в разных авторитетах. Второе – разные принципы. По сути дела, авторитет формирует принцип. То есть, если человек главный, то, естественно, формируется вся мораль, этика, эстетика, представление об обществе, социологии и так далее. Если человек и его ценности определяют все, естественно, формируется определенная структура жизни, принципы жизни. Если Бог, Его истина и Его воля определяет все, то здесь совершенно другие принципы жизни будут. Апостол Иоанн пишет об этом. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ясно написано, что невозможно любить мир по причине того, что если ты любишь мир, значит, ты не любишь Отца. Значит, ты не любишь Бога. Это две противоположные, взаимно исключающие субстанции, два объекта. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мир, по сути дела, со всем своим разнообразием представляет просто выражение, различные формы, выражение вот этой идеологии, то есть поиск удовольствий и утверждение себя. Это два главных двигателя мира. Разные люди по-разному представляют, что такое удовольствие, и разные люди в разных формах видят самоутверждение. Но то, что это является фактом, однозначным везде, это неоспоримо. Доминирование человека как основной жизненной ценности неизбежно ведет к тому, что его похоти должны удовлетворяться. И это, как мы уже говорили, немножко раньше говорили о прогрессии греха в жизни современного общества. Прогрессия греха – это естественное развитие вот этой позиции. То есть, если самое главное для человека – получать удовлетворение себя и утверждать себя, то, естественно, границы и рамки будут постепенно отступать все дальше и дальше и дальше. Сегодня, когда на прошлой неделе президент подписывал этот закон, он сказал следующее, что мы хотим, чтобы каждый человек мог любить так, как он считает правильным, имея в виду сексуальность. И здесь масса людей сразу заговорили, подождите, как он считает правильным, а инцест? Про это пока не говорят. А полигамия? Про это пока не говорят. А полиамория, о которой мы говорили несколько раз тому назад? Если человек имеет право получать удовольствие так, как он хочет, то здесь нет границ. То здесь дальше человек будет продолжать двигаться туда, куда он движется. Я как-то рассказывал несколько воскресений тому назад, что в Испании уже отменили закон о запрете скотоложества. Если человек хочет любить так, как ему нравится, это естественное развитие мира. И чем дальше мы будем жить, тем больше мы будем сталкиваться с этим фактом, с этой проблемой. 17 глава Евангелия Иоанна. Иисус Христос в первосвященнической молитве Отцу подчеркивает и говорит, что именно слово истины, которое сформировало сознание и жизнь учеников, именно оно определяет их различие с миром. Посмотрите, 14 стих. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их». Заметьте, сколько много текстов в Писании об этом. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Как только слово проникает в сознание, начинает формировать человека, оно сразу же его делает не таким, как люди, которые вокруг него. Нам нужно это ясно понимать. Мир не может принять жизни, построенной на принципах подчинения безусловного авторитета Писания и Бога, стоящего за ним. Если сегодня кто-то скажет, сегодня любой человек в обществе может выступить с законодательной инициативой. Разные люди приводят разные инициативы и принимают разные законы. Так вот, если сегодня кто-то возьмет и скажет, воровать это плохо, нужно запретить воровство, потому что когда ты воруешь, ты причиняешь ущерб другому. У вас есть шанс, что этот закон будет принят. Но если вы придете и скажете, нам нужно запретить воровство по причине того, что так говорит Господь, вас немедленно исключат из политического процесса. Все дело в мотивации. Если это продиктовано истинное слово и вашей покорности слову, этому нет дороги. Точно так многие другие вещи, с которыми мы сталкиваемся. Апостол Павел говорит, что последовательное посвящение благочестивой жизни, определяемое Иисусом Христом, обязательно столкнется с преследованием со стороны тех, которые живут ценностями мира сего. 2 Тимофею, 3 глава, 12-13 стихи. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы», написано. Итак, первый элемент, о котором мы говорили, о том, что христианство и мир отличаются друг от друга. Второе – неизменность христианства и мира. Мы не можем изменить мир. Мы можем сделать только одно. Мы можем человека из царства тьмы перевести в царство света при действии Евангелия и Духа Святого. Но у нас нет других возможностей. Неизменность мира. Христиане обязаны влиять на мир. Мы обязаны быть солью, мы обязаны быть светом, мы обязаны изменять живущих в них, в этом мире людей. И по мере того, как мы будем этим заниматься, мир будет становиться лучше. Например, в том обществе, где христианское влияние достаточно сильно, и общественная мораль воспринимает или построена на принципе того, что муж должен быть верен жене, и жена должна быть верна мужу. Это общество в целом будет лучше, чем то общество, в котором этого нет. Будут более стабильные семьи. Если будут более стабильные семьи, значит, будет более стабильное общество, даже неверующих людей. Если христианская мораль проникает в общество, и она строит как-то общество или влияет как-то на общество, то это общество становится более стабильным, оно имеет больше благословений. Но это не значит, что это общество перестало быть миром. Эти люди живут сегодня этими ценностями не потому, что они поклоняются Богу, а потому что просто они видят это более подходящим в данный момент. И в этом проблема. Мы можем повлиять на мир, и мы можем его немножечко сделать лучше, но мы никогда не сможем его корень переделать. Это происходит по причине того, что каждый человек, который рождается на земле, он рождается носителем идеологии мира. Он рождается с похотью плоти, похоти очей и гордостью житейской. И каждый новый человек, который появляется, все больше и больше заполняет мир такой идеологией. Христиане могут сходиться с миром в каких-то позициях. Например, сегодня в США, точно так же, как и в бывшем Советском Союзе, общество поддерживает идею того, чтобы христиане помогали освобождать алкоголиков и наркоманов от этой зависимости. Это очень неплохо. Но это только на поверхности. Мы на поверхности вроде бы пересекаемся. Но если мы посмотрим в корень, то мы увидим, что как наши цели совершенно отличаются друг от друга. Если мы посмотрим на Священное Писание, то Священное Писание говорит о том, что алкоголика сначала нужно помочь ему стать христианином. Ему нужно познать Бога, владыку своей жизни. И потом, подчиняясь Богу, поклоняясь Ему, отказаться от поклонения своей похоти, употребления алкоголя. Это наша цель. Цель мира сего совершенно другая. Просто отучить алкоголика от бутылки. Более того, как только они узнают, что вы, оказывается, ставите главную цель сделать человека библейским христианином, очень большой шанс, что ваша программа не будет находить поддержки. По причине того, что разные цели. Мир изменить невозможно. Их цель утверждать себя. На какой-то этапе они, на каком-то, может быть, где-то политически выгодно, на каком-то этапе они могут использовать церковь, они могут каким-то образом иметь что-то общее, но принципиально эти цели так и остаются разными. 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Нам нужно быть светом в мире. Через нашу жизнь, через евангельское слово, через истину Священного Писания, через христианскую любовь к этим людям. Но мы ясно должны понимать, что мир – это совершенно другое царство. Нам нужно осолять его. Нам нужно пытаться влиять везде, где мы только можем, чтобы эта жизнь формировалась. Но мы никогда не должны забывать, что мир никогда не станет Царствием Божиим. Никогда не станет. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это первое, неизменность мира. Давайте посмотрим на неизменность христианства. Точно так же, как мир невозможно изменить, иначе он перестает быть миром, точно так невозможно изменить христианство. К сожалению, на протяжении истории многие люди пытались и продолжают пытаться делать это. Они пытаются адаптировать христианство к миру для того, чтобы иметь большую принятость в мире, для того, чтобы мир больше открыт был, для того, чтобы быть более популярным. Один из самых ярких таких примеров, к сожалению, их много, очень много таких примеров. Один из самых ярких – то, что происходит с отношением к теории эволюции. Теория эволюции, несмотря на то, что это абсолютно недоказанная теория, она завоевала, она стала доминировать во всем мире. Практически подавляющее большинство науки, все люди, которые занимаются этими явлениями, общество, все, они приняли эту теорию как рабочую теорию жизни. Для того, чтобы быть принятыми в этом мире, многие христиане, они думают, а если нам попробовать и взять первую главу книги Бытие, и первые три главы книги Бытие, и интерпретировать так, чтобы они были согласуемы с теорией эволюции. Ну, например, наиболее распространенный метод этого заключается в том, что слово «день» в книге «Бытие» интерпретируется как «эпоха». И был день первый, это эпоха первая. Она, говорят, могла включать в себе миллионы и миллиарды лет. Так люди пытаются объяснить. Они пытаются примирить. Для чего? Для того, чтобы быть принятыми, для того, чтобы иметь доступ, для того, чтобы влиять на этих людей лучше. Хорошая мотивация. Но если мы посмотрим на суть того, что происходит в этот момент, упускается из виду два очень важных обстоятельства. Первое обстоятельство. Теорию эволюции приняли не потому, что она поразила всех своей научной доказуемостью. Совершенно не поэтому. Она очень слабая теория. Ее приняли по одной причине. Потому что это лучшее из всех возможных объяснений, которые позволяют человеку объяснить наличие сложного мира, исключив из этой картины Творца. Это единственная причина, почему принята эволюция. И теперь, если мы пытаемся переделать Библию для того, чтобы больше иметь, апеллировать больше к этим людям, то, по сути дела, мы становимся на их фундамент. Это первая проблема. Неверный фундамент. Но есть гораздо более существенная проблема. Если вы переделаете первые три главы Библии, то вы сталкиваетесь с первым фактом. Первое. Вы отрицаете реальную возможность, что Бог абсолютно всемогущий, и Он может сделать что угодно в один момент. В этом-то и суть того, кто Он. В этом и суть Его божественности. Если нам нужно Бога вместить в какие-то человеческие процессы, там, millions and millions, вот все вот эти годы и миллиарды лет, зачем, если Он Бог? Если Он все может абсолютно? Это первая проблема. Вторая проблема, связанная с этим, заключается в том, что если вы допускаете, что человечество возникло в результате эволюционного процесса, вы признаете, что смерть существовала до грехопадения. Потому что смерть – это главный двигатель эволюции. Написано, что выживает сильнейший в их программе. Это главный фактор для них. Сильнейший выживает, а миллионы-миллионы живых существ вымирают. Если это так, то тогда вся остальная часть Библии теряет свой смысл. Это значит, что смерть не является причиной греха. Это значит, что пришествие Иисуса Христа и Его жертва на Голгофском кресте не освобождает от смерти, если она даже и освобождает от греха. И значит, тогда она не решает ровным счетом ничего. Заметьте, как попытка переделать христианство в одной сфере лишает христианство всего того, что оно есть. Христианство невозможно переделать. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Очень важная точка. Заметьте, это касается всех народов. Речь идет не только об иудеях или римлянах, которые преследовали христиан. Речь идет о мусульманских народах или индуистах, о которых мы говорили сегодня. Христос говорит, что сущность Его личности и Его учение будет ненавидимо всеми народами. Вот почему Иоанн прямо говорит о том, что любовь к миру несовместима с любовью к Богу. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Несколько позже он продолжает в этом же послании и подчеркивает несовместимость позиции мира с учением апостолов. 1 Иоанна 4:5. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы от Бога, он говорит об апостолах. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Он говорит, вот эта точка, которая определяется все. Итак, гонения неизбежны по причине того, что христиане живут совершенно другими ценностями, отличающимися от ценностей мира сего. Гонения неизбежны, потому что христиане живут на других принципах. Это абсолютно невозможно. Давайте посмотрим немножечко на смысл гонений. Почему Бог допускает гонения? Почему Христос сделал так, что Он отправляет Своих учеников одних, Он поднимается на небеса, и Он рисует перед ними такую картину. Он говорит, гонения будут, вас будут преследовать, убивать, и по мере того, как будет приближаться конец, это все будет набирать интенсивность. Почему это так? Нам, конечно, трудно понимать все многочисленные причины, почему Бог это допускает, но мы посмотрим на несколько причин, о которых Он сказал нам в Своем Слове. Мы точно знаем, что Бог очень сильно любит Своих детей и заботится о них. Книга Захарии, 2 глава, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас». Притеснение, смотрите. «Ибо касающийся вас касается зеницы ока моего», то есть касается глаза, вот это наиболее чувствительная, наиболее тонкая часть. Бог знает каждую слезу. Он знает каждую боль, которую причинили его детям. Он беспокоится, он печется, он заботится о каждом христианине, о каждом последователе Иисуса Христа. Но есть несколько причин, почему он допускает это. Первое. Возрастание в зрелости. Зрелость является наибольшим благословением для христиан. Быть зрелым – это значит быть сильным, значит быть уверенным, быть убежденным, иметь глубокий мир, иметь способность действовать, исходя из принципов, а не сиюминутных чувств, не давление какого-то ветра, который пришел и надавил на тебя. Но все это достигается только под нагрузкой. Мы растем только под нагрузкой. Мы растем только тогда, когда вера наша тренируется, когда мы реально уповаем и учимся уповать на Иисуса Христа все больше и больше. Поэтому Бог и проводит своих детей через преследование с целью сделать их сильнее. Иакова 1 глава со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены или совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». Иаков говорит, что гонения могут и должны быть радостью. Нам сегодня здесь, в этой стране, не приходится переживать каких-то гонений такого уровня, о которых мы слышим сегодня в Индии или в Китае. Но даже маленькую ситуацию, когда вы ощущаете себя в неудобном положении по причине вашей жизни в Иисусе Христе, знайте, что это основание для радости. Нам нужно научиться видеть эту радость, друзья. Нам нужно ясно понимать, что это не недостаток, это не проблема, это не причина для скорби. Наоборот, это основание для радости. Почему? Потому что в каждой ситуации, где на нас оказывается давление по причине нашей с вами веры в Иисуса Христа, в каждой такой ситуации это возможность для нас стать сильнее, дорогие мои. Как это происходит? Первое – укрепление упования на Бога. Укрепление упования на Бога. Одним из важнейших элементов вот этого состояния нашей зрелости, формирования нашей зрелости – это упование. Что такое упование? Упование – это практическое выражение веры. Вы верите, но когда вы подходите к конкретной ситуации, вера должна проявиться. Вы практически доверяете или действуете в соответствии с тем, как вы верите. Когда мы живем в благоприятных обстоятельствах, наши вот эти возможности для того, чтобы уповать, они сведены к минимуму. Мы уповаем на самих себя практически. Мы забываем, что мы каждый день буквально осыпаны Божьей милостью. Что мы абсолютно зависим от Бога постоянно. Мы забываем об этом очень часто. И поэтому Богу приходится ставить нас в обстоятельства, где у нас нет других вариантов, где мы просто должны полагаться на Него. 1 Петра 1:6 написано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Итак, воспитание в зрелости. Давайте немножечко перейдем быстрее, у нас не так много времени. Второе – направление жизни к небу. Когда мы говорим о смысле гонений, Бог, первое, воспитывает нас и делает более сильными, более зрелыми людьми. Второе, Он пытается оторвать наш взгляд от земных вещей к небесам. мы верующие люди, мы верим, мы знаем, что наше будущее в небесах, суть нашей жизни в небесах. Но пока мы живем, мы постоянно имеем тенденцию фокусировать, переводить свой взгляд на земное. В результате мы с вами живем так, как будто мы должны жить на земле вечно. Вся наша жизнь вращается вокруг того, что мы представляем, что вот благо все здесь должны быть сейчас. Так происходит до того момента, пока приходит гонение. Я помню это время. Наши родители помнят это больше, чем мы. Но я даже 60-е захватил годы, 70-е захватил годы. И я ясно помню, когда мы жили, и мы не ожидали, что будет лучше. Когда церковь была преследуема, когда каждый раз ты шел в церковь, и ты знал, что вполне реальный шанс, что тебя заберут и отвезут в милицию сегодня. Это наше время было. Я помню, тогда много было проблем у христиан, но я помню это время, что тогда люди в большей степени были сориентированы к небу. Сегодняшнее христианство очень сильно сориентировано на землю. Евреям 11 глава, 13 стих говорит о таких людях, которые ожидали и стремились, ожидали небесного и стремились к нему. Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывая, что они ищут отечество. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, имели бы время возвратиться, там легче жить, философии мира легче. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Есть третья причина еще, почему Бог допускает гонения. Он помогает нам возрастать в уподоблении Христу. 1 Петра 2:20, послушайте. Апостол Павел пишет письмо к христианам, которые переживали гонения в первом веке. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда бьют вас за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Жизнь послушания Христу является наивысшим добром. Он говорит, если делая добро, то есть если вы послушны Иисусу Христу и страдая терпите за это, то тогда написано, вы уподобляетесь Христу, вы идете по следам Его. Это очень уникальная возможность. Каждый раз, когда мы несправедливо страдаем, друзья, это каждый раз возможность для нас прореагировать на это давление так, как реагировал Христос. Вспомните Христа на Голгофском кресте, вспомните Его пронзенные руки, вспомните насмешки, которым Он подвергался, и вспомните, что Он, вися на кресте, смотрел на этих людей, и Он заботился о их благе. Это возможно только во время гонений, только во время несправедливых нападок, только во время, когда кто-то на вас обрушивает несправедливые обвинения. Это огромная привилегия у нас попадать в такие ситуации для того, чтобы мы могли научиться думать и чувствовать, как думал и чувствовал Иисус Христос. Готовясь к этой проповеди, я встретил одно очень интересное сообщение о том, что верующие в Китае молятся о том, чтобы американские христиане также могли переживать гонения. Я сначала думал, что это просто общая неприязнь Востока к Западу. Что они думают, вот мы уже свое отстрадали, пусть теперь и те немножечко пострадают. Но оказалась совершенно другая причина. Я решил привести эту заметку почти полностью, с небольшим сокращением. Президент миссии Lifeway Christian Resources Джеймс Дрейпер-младший пишет о своем удивлении, когда он узнал детали интервью данного представителю миссионерской группы Southern Baptist International Mission Board, известным лидером быстрорастущего движения домашних церквей в Китае. Как сообщает Дрейпер, американский корреспондент спросил лидера домашних церквей о том, как американцы могли бы молиться за домашние церкви в Китае. На что тот ответил, перестаньте молиться о том, чтобы гонения в Китае прекратились, потому что именно через них, через эти гонения, церковь смогла вырасти. Дрейпер свидетельствует, что он был потрясен такой верой китайского лидера, но следующее заявление шокировало Дрейпера еще больше. «Мы на самом деле молимся, чтобы и американская церковь претерпела такие же гонения, чтобы и в Америку пришло такое же пробуждение, какое мы видим в Китае». Оправившись после шока от такого заявления, говорит Дрейпер, «я подумал, насколько иронична данная ситуация. Мы в Америке молимся о том, чтобы Бог благословил нас. А христиане в других странах молятся о том, чтобы Бог позволил нам испытать на себе гонение, чтобы мы могли соответствовать тому благословению, для которого Он создал нас. Я даже вздрогнул от той мысли, что мы и в самом деле находимся на пути к гонениям, но по причине собственной гордости и непокорности Богу». Действительно, гонения являются очень хорошей возможностью для того, чтобы мы могли уподобляться Иисусу Христу. Но это происходит только тогда, когда мы правильно к ним относимся. Давайте посмотрим на последнюю часть – правильное отношение к гонениям. Тот факт, что вы христианин и что вы переживаете преследование, еще не все. Это еще не делает вас святым. Это еще не делает вас человеком, совершившим подвиг какой-то особый. Переживаемые нами гонения могут быть совсем неполезными и даже вредными, если мы неправильно на них реагируем. Несколько практических библейских советов, что нужно делать, когда мы переживаем разного рода гонения. Первое. Проверяйте себя. Это самое большое или самое первое, самое главное условие. Когда нас гонят, нам прежде всего нужно быть уверенными, что нас гонят действительно за нашу жизнь в Иисусе Христе, а не за наши собственные грехи. Не за наши собственные неправильные действия по отношению к людям. Иисус Христос везде говорил о том, что за меня, не за ваши собственные какие-то проделки. Если за ваши неверные действия, это совершенно не служит вам каким-то благом. Апостол Петр пишет: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Наша беда заключается в том, что мы очень часто, имея немножечко от Иисуса Христа, в своей жизни имеем так много своих собственных проявлений, нашего же «я», такого же точно, как в мире. И попадаем в какую-то ситуацию, и противопоставляем себя, и нас начинают гнать, и мы тогда себе уже лавровый венок вешаем на голову, мы уже входим в ранги страдальца за веру евангельскую. Хотя в самом деле очень большой шанс, что мы пострадали за свою грубость, за нарушение закона, за какие-то качества характера неправильные и так далее. Вот почему апостол Петр пишет и говорит: «Ибо что за похвала, если вас бьют за проступки?» Это первое, что нам нужно знать. Кстати, немножечко ниже. Он пишет еще один удивительнейший стих. 3 глава, 14 стих. В этом стихе содержится единственное во всем Новом Завете – употребление специальной формы греческого условного предложения. У них есть 4 разных типа условных предложений, от того, которым почти не сомневаются люди, и до самых последних, которые совершенно невероятны или почти невероятны. Так вот, здесь апостол применяет ту форму, которая почти невероятна. Заметьте, что он говорит. «Ибо кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду...» То есть он говорит о том, что христиане очень и очень часто страдают не только за правду. «Если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Немножко позже, еще дальше, в 4 главе, он еще раз подчеркивает это. 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Очень важно, первая реакция, когда мы попадаем в какое-то давление, первая реакция, страдаем ли мы действительно за Иисуса Христа. Если Бог удостоил нас пострадать за жизнь послушания Христу, это благо. А если как христианин, то не стыдись, Но прославляй Бога за такую участь. Итак, это первое условие. Нам нужно проверять себя. Второе условие. Нам нужно доверять Богу. В страданиях нам нужно практически учиться видеть в нем силу. Видеть в нем реальную возможность действовать правильно. Мы читаем, во времена Первой Церкви очень часто люди не были верны Богу. 2 Тимофея 4 глава описывает ситуацию, когда апостол был уже второй раз в заключении, и он уже ясно знал, что он оттуда не выйдет, что его там казнят в Риме. И он пишет такие слова: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Димас следовал за Павлом до определенной точки, до того момента, пока стало больно. Когда быть с Павлом означает нести часть его вины на себе. Написано: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Это часто случается, когда люди не доверяют Богу, когда они не упражняются в своей вере, а наоборот, приложенное давление к ним, оно отсеивает их от тех, кто со Христом. Первая глава этой же книги, апостол пишет: «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Он не стыдился стать рядом с тем, кто не популярен. Он не стыдился стать рядом с тем, которого хотят уничтожить сейчас. Но был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Что нужно, чтобы доверять Богу в гонениях? Прежде всего, нам нужно знать, что у нас есть все основания для этого. Иоанна 16:33 Христос говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, мир в сердце. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вот почему мы можем быть спокойными. Вот почему, независимо от обстоятельств, которые нас окружают, независимо от интенсивности преследований, христиане могут и должны иметь постоянный глубокий мир в сердце. Почему? Потому что Иисус Христос однажды победил мир. Римлянам 8 глава апостол Павел говорит об этом же: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Каким образом мы это делаем? Это когда мы послушны Ему. Это когда мы уповаем на Него. Это когда мы точно знаем, что Он силен. И самое правильное наше действие – доверить тому, что Он говорит. Итак, второе. Мы говорили о первом. Проверяйте себя. Второе – доверяйте Богу. Третье – учитесь радоваться в страданиях. Это действительно причина для радости. Мы уже говорили об этом. Когда Бог допускает нам жить в каких-то обстоятельствах, Он специально планирует для нас эти обстоятельства, для того, чтобы сделать нас лучше. Вот почему мы благодарны Ему. Матфея 5:10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Христос говорит: это блаженство. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Три причины здесь для радости. Посмотрите: изгнанные за правду наследуют Царство Небесное, первое он говорит. Второе: дети Божьи имеют наследие на небесах, наше наследие не здесь, на земле. Третье: переживая гонение за Христа, мы становимся в один ряд с величайшими Божьими пророками, которые были преследуемы и гонимы за верность Господу. 4 глава 1 Петра, еще раз 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, и Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Итак, у нас есть основания для радости, но заключается в том, чтобы, страдая за послушание Христу, мы прославляем Дух Его славы. И самое последнее – любите людей. Мы говорим о четырех важных шагах для того, чтобы правильно относиться к гонениям. Проверяйте себя, доверяйте Богу, учитесь радоваться в страданиях. Последнее – учитесь любить тех, кто вас гонит. Учитесь любить ту учительницу, которая поставила вам F за то, что вы написали работу, в которой вы пытались утверждать истину библейского учения по отношению к абортам или гомосексуализму или еще чего-либо. Учитесь смотреть на тех ребят, которые смеются над вами по причине того, что вы верны Богу и вы морально чисты. Учитесь правильно реагировать на всех тех, которые каким-то образом обрушиваются с критикой вашей веры. Учитесь их любить. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Это очень важный принцип, показывающий реальность христианства. Суть его в том, чтобы искать истинного блага этих людей, которые нас окружают. Любить гонителей сложно. Этот шаг представляет собой высшую степень подражания Иисусу Христу. Это то, к чему нас призывает Бог. И я хотел бы закончить этим текстом. Еще раз из первого послания Петра, 2 глава, с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!